Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1149-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в книге пророка Аввакума. И в первой главе мы сначала видели уныние пророка. Он смотрит вокруг, и он видит вражду, насилие, беззаконие и, самое главное, безнаказанность, потому что кажется, что Бог во все это никак не вмешивается. Как будто он ушел на покой и закрыл на все глаза. И вот пророк Аввакум обращается к Богу с вопросами, и Бог ему на эти вопросы отвечает. Бог как бы говорит: «Ты думал, я ничего не делаю? Ты все задаешь вопрос, почему? Ты недоумеваешь, почему я допускаю зло? Но у меня есть на это ответ, и заключается он в том, что Христос придет на землю в первый раз, чтобы умереть на кресте и дать человеку возможность выбраться из плена греха, освободиться. Христос придет для того, чтобы дать освобождение». И вот по этой причине Бог допускает зло и сегодня. Он хочет, чтобы у любого человека была возможность отвернуться от греха, обратиться ко Христу и спастись. Понимаете, проблема ведь не в разуме человека. Когда человек не покаялся, когда человек не хочет каяться, проблема не в том, что у него нет разумных аргументов. Если вы пока не христианин, то ваш главный вопрос уж точно не в том, как Иона выжил в чреве кита или в чреве большой рыбы. Ваш главный вопрос даже не в том, что вам сложно принять авторитетность Священного Писания. Нет, друзья, основная сложность неверующего человека в другом. И состоит она в том, что Бог в Библии осуждает жизнь, которой вы сейчас живете, а вам эта жизнь нравится. Но послушайте, в любой момент, когда вы будете готовы обратиться к Иисусу Христу, Он непременно спасет вас. Но теперь этот вопрос, вопрос пророка Аввакума, развивается. Это вопрос «почему?», и на этот раз перед нами такая грань вопроса: «Почему Бог не судит нечестивых?» И Бог на это ответил: «Я собираюсь по этому поводу сделать нечто великое. Я взращиваю народ на берегах реки Ефрат, и этот народ придет и уведет мой народ в плен, и в плену мой народ проведет 70 лет. Таким образом, я свой народ буду судить, и грех уж точно не сойдет им с рук». То есть изначально ведь вопрос стоял о нечестии самого иудейского народа, самого Божьего народа. «Почему Бог не судит свой народ?» – спрашивает пророк Аввакум. «Я буду судить», – отвечает Бог. И вот знаете, честно говоря, сегодня, как мне кажется, грех все-таки сходит людям с рук. Ну, все это, но все это решится во второе пришествие Христа. Потому что тогда он будет коронован царским венцом. Да, друзья, в первое пришествие его тоже короновали. Но только венец тогда был терновый. И был страшный крест, орудие смерти. Однако в следующий раз Иисус придет с венцом славы и со скипетром в руке, чтобы царствовать здесь, на земле. Так что вот целый клубок вопросов, которые встали перед Аввакумом. Вопросы, кстати, очень злободневные, очень современные. И вот когда Бог ответил ему на первые вопросы, это вопрос был главный вопрос, почему, в результате появился и более сложный. И состоит он вот в чем. Почему ты, Боже, допускаешь нам быть судимыми или даже страдать от руки народа, который еще более развращен, чем мы сами? Да, халдеи действительно были более развращенными. А значит, судить надо было ведь не евреев, а халдеев. Или, может быть, даже наоборот. Евреи должны были бы судить халдеев. Менее развращенный народ судит народ более развращенный, не так ли? Я хочу снова вернуться здесь к первой главе, 12 стиху. Давайте его прочитаем. «Но не ты ли издревле, Господь мой, святой мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его». И Бог говорит: «Да, это так. Однако мои пути неисследимы, и я совершаю чудные дела. Да, я действую медленно, однако справедливо и праведно. Я намерен все это также решить согласно моему плану и по моему расписанию». И дальше вопрос. «Так почему же ты, Боже, судишь нас, а не их? Посмотри ведь, насколько они нечестивы». И в 13 стихе мы фактически читаем следующее. «Я их буду судить в свое время». Пророк говорит, обращаясь к Богу: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Ну, то есть, мы ведь праведнее, чем они. И почему ты действуешь через них, чтобы судить нас, а не наоборот? То есть, пророк Аввакум меняет свою тему. И то же самое было и в книге пророка Исаии. Бог ему сказал: «Исаия, я буду действовать через ассирийцев, чтобы занять Северное царство. И еще через ассирийцев я изрядно напугаю и вас, южан. Ведь ассирийцы действительно будут вас притеснять. Они совершенно реально окружат Иерусалим». И Бог говорит про Ассирию в книге пророка Исаии, 10 глава, 5 стих. «О Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование». Бог говорит: «Ты будешь в моих руках как бич или как палка. Однако после этого я буду судить тебя за твое зло». И так он и поступил с жителями Вавилона. И уже с самого начала Бог говорит Аввакуму, что собирается поступить именно так. Таким образом, Бог говорит Аввакуму, а вместе с ним и нам с вами сегодня: «Не ваше дело ставить под сомнение и оспаривать Божьи решения». Ну правда, какое право мы с вами имеем спорить со своим Творцом? Какое у нас право, маленькие люди, поднимать голову вверх и бросать в небеса вопрос: «Почему ты это делаешь?» Для начала скажу просто, что это не наше с вами дело. Это Божье дело, потому что Его – это Вселенная, и Он управляет ей так, как угодно именно Ему. Ну а наше дело – доверять Богу. Помню, как родители меня в раннем детстве водили в поликлинику и даже в больницу. И там были всякие уколы и другие неприятные и болезненные вещи. И мне это совсем не нравилось. И я протестовал, я проявлял свое недовольство. И родители мне объясняли, что к чему. Однако не всегда объясняли. Зачастую просто брали и передавали медсестрам для того, чтобы положить на стол для операции. И, конечно, было страшно, конечно, было тяжело. Но в конечном счете я научился доверять своим родителям. Я понимал, что даже если они делают что-то неприятное, то в любом случае это делается ради моего блага, даже если я сначала этого не осознаю. И вот пришло время, когда я уже не хныкал. Я просто доверял родителям. Отца моего давно уже нет в живых на этой земле. Но у меня есть небесный отец. И он порою тоже делает что-то такое, чего мне не объясняет. И у меня тоже бывают к нему серьезные вопросы. И я верю, что когда-то он на них обязательно ответит. У пророка Аввакума была совершенно четкая картина мира. И он эту картину выражает как раз в 12 стихе. «Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его». Это, кстати, не про то, чтобы нас через него наказывать. К этому Аввакум придет еще позже. «Ты для суда попустил его», в смысле, ты будешь судить сам этот народ. Ты допустил этот народ для суда. Ты допустил этот народ для наказания. Между прочим, в новозаветное время такая картина была у евреев по поводу язычников. То есть язычники припасены Богом Да, именно такое слово припасены или приготовлены Богом для наказания. Бог будет наказывать язычников, и вот в этом смысл их существования. А Иисус приходит для того, чтобы спасти. Причем спасение, да, он начинает с еврейского народа, но еврейский народ отказывается. И дальше дверь спасения оказывается открытой для язычников. И начинается вот этот период, вот эта эпоха язычников. И, собственно, книга пророка Аввакума как раз о том, как пророк сталкивается с событиями окружающего мира. Он видит то, что происходит вокруг. И через эти события он обращается к Богу. Он начинает познавать Бога. А теперь обратите, пожалуйста, внимание на то, как это происходит. Что же делает пророк Аввакум? Во второй главе перед нами наблюдение пророка. До сих пор мы читали о его смятении, о его вопросах, о его жалобе. Но сейчас именно наблюдение. Во-первых, пророк узнал, что у Бога есть ответ. Бог ведь ответил ему на первый вопрос, даже при том, что Аввакуму сначала этот ответ не понравился. Но был и более серьезный вопрос. Да, Аввакум знает, что у Бога есть ответ и на него тоже, однако сам ответ Аввакуму неизвестен. И поэтому Аввакум приносит свой вопрос к Богу таким, какой он есть, без всяких цветистых красивостей формулировки. Что я имею в виду здесь под красивостями формулировки? Это вот когда люди бьют себя в грудь и повторяют: «Да, я всецело доверяю Господу». Но скажите, а вы правда ему доверяете? Или вы снова и снова сомневаетесь? Ну и кстати, нет никакого греха в том, чтобы спрашивать у Бога. Но тогда в этом надо честно признаться, а не утверждать, что вам все ясно и все известно, и что у вас столь великая вера. Да, задавайте Богу вопросы, но делайте это с верой, как делал это пророк Аввакум. К концу первой главы Аввакум уже знает, что у Бога есть ответ и на самый сложный вопрос. И что же делает Аввакум, чтобы получить этот ответ? Вот здесь мы с вами как раз и переходим ко второй главе и читаем первый стих. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Вот это, друзья, замечательный стих Писания. Аввакум говорит: «Я встал на сторожевую башню для того, чтобы ждать». Это выражение, упоминание сторожевой башни, сторожей, мы находим и в нескольких других пророческих книгах Священного Писания. Например, в книге пророка Иезекииля, где говорится как раз о стражах, о сторожах. И пророк уподобляется как раз стражу, который должен стоять начеку за Божий народ. И Бог говорит: «Я с этого пророка спрошу». Страж несет свою вахту темной ночью. И если он верный и усердный страж, то город в безопасности. Ну а с другой стороны, если страж предаст город или просто по какой-то причине не затрубит тревогу при приближении врага, то город попадет в беду. Так вот и говорит этот человек, Аввакум, Божий пророк: «Выйду я на сторожевую башню». Вот там и несут стражу. Вот там и ожидают слова. И пророк продолжает: «Я стал или вышел на сторожевую башню и стал ждать». Кстати, время здесь можно переводить как прошедшее, так и будущее. В данном случае это даже не столь важно. «Я вышел на башню» или «Я выйду на башню». В любом случае мы знаем, что он это сделал. Он набрался терпения и он стал ждать, потому что он знает, что у Бога есть для него ответ. Пророк как бы говорит: «Я пока еще сам не знаю этот ответ, но я знаю, что он есть, и Бог мне этот ответ обязательно откроет в свое время. Так что я пойду и буду терпеливо ждать, что он скажет».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, вот перед нами этот замечательный стих. Но есть ведь и последние слова этого стиха. «И что мне отвечать по жалобе моей?» можно понимать так. Аввакум уверен, что Бог даст ему правильный ответ. И когда будет этот ответ, Аввакуму уже не придется больше задавать никаких вопросов. Это не про то, что отвечать мне тебе, Боже. Это про то, что отвечать мне себе. Как мне дальше быть? Как мне дальше в своем сознании разобраться вот со всей этой ситуацией, с этой жалобой? Вот такая здесь мысль, такая здесь идея. Это, конечно, и не о том, что Бог будет как-то укорять пророка. И не о том, конечно же, что пророк якобы намерен продолжать спор с Богом, как это иногда толкуют, кстати. Нет, друзья, ничего подобного. Пророк уверен, что Бог даст ему ответ. Обязательно, непременно даст. И Бог сразу не дает ответ, потому что он действует медленно. Да, он намерен ответить. Однако это будет именно в то время, когда он сам этого захочет. Понимаете, вот кто уж торопится, так это мы с вами, а не Бог. У нас, христиан, даже есть на этот счет некоторые выражения, которые ничего общего с Библией не имеют. Ну, например, некоторые говорят «скорое пришествие Христа». А вот покажите мне, где в Библии говорится, что Христос придет скоро? Ну да, я, конечно, понимаю. Мне сразу процитируют Откровение 3 глава 11 стих. «Се гряду скоро». Но ведь это было написано в начале книги Откровения. Это обращено к ранней церкви. И с тех слов прошло уже почти 2000 лет, но Христос так и не пришел. Значит, понимание «скоро», как просто вот быстро по календарю, это все же понимание неточное, неверное. Тут надо скорее переводить не «скоро», а «стремительно». То есть события, предшествующие его приходу и описанные в книге Откровения, совершатся стремительно, за небольшой промежуток времени. Когда эта последовательность заключительных событий будет запущена, она будет развиваться быстро, стремительно. Ну да, мы порой считаем, что наше время – это время кризисов. Собственно, так оно и есть, и чем дальше, тем больше. Однако все эти кризисы – ничто по сравнению с тем, что будет в последние 7 лет человеческой истории, во времена великой скорби, перед тем, как Иисус Христос придет на землю, чтобы установить свое царство. Ну а начнется этот 7-летний период с восхищения церкви или взятия церкви в небеса. Ну и когда это произойдет, начнется цепь весьма стремительных событий, одно за другим. Так что Библия не учит о скором пришествии Христа в том смысле, что это будет через очень-очень короткое время. Библия учит о грядущем и стремительном пришествии Христа. Хотя, вообще говоря, во вселенском масштабе все-таки действительно можно сказать, что Христос грядет скоро. Я тут сейчас по этому поводу комментировал, однако я в своих проповедях такое выражение все же использую и сам тоже. Христос придет скоро. Но есть еще одно распространенное выражение, которое я не использую. Если Господь замедлит со своим приходом. Иногда говорят, ну, если Господь замедлит со своим приходом, то я сделаю то-то и то-то. Порой даже я выполню вот это свое обещание. Так вот, что я вам скажу. Господь не замедлит со своим приходом. Он придет точно вовремя. По своему расписанию, своему календарю. Не моему, не вашему, а именно своему. Но он уж точно не отложит и не замедлит. Просто помните, Господь долготерпелив и многомилостив. Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. И вот даже там, в Вавилонском плену, будут люди, которых Бог спасет. Дети Израиля проведут в плену 70 лет. Но это будет славное время для Бога, потому что он как раз в это время коснется сердца Навуходоносора. Так что да, вот здесь перед нами величайший стих. Пророк Аввакум говорит, «Я взойду или взошел на сторожевую башню, и я получу ответ от Бога». Я вам также напомню, что говорил апостол Павел, когда речь шла о смерти. Ну, точнее, об этих наших телах, которые будут погребены в могилу. «Придет день, когда Христос воскресит наши тела». Да, пока мы в теле, мы устранены от Господа. Но придет время, когда мы будем с Господом. Время такое обязательно придет. Но Господь действует медленно. И вот поэтому сейчас мы с вами и ходим верою, а не видением. Давайте прочтем второе послание Коринфянам, 5 глава, 6 и 7 стихи. «Итак мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Итак, сегодня мы с вами ходим верою. Есть ли у вас вопросы, на которые вы так и не получили ответы? Даже если у вас таких вопросов нет, то у меня уж точно найдутся. Поэтому, если есть какой-то лимит вопросов, то вы можете мне свой отдать, и я с удовольствием эти вопросы задам. Хотя я полагаю, что такого лимита нет. Существуют вопросы, на которые я очень хочу получить ответ. Однако пока не получил. Я просто вижу, что сегодня в мире происходят такие вещи, которых я не могу понять. И со мной, и в моей жизни тоже происходят вещи, которых я не могу понять. И я вот думаю, Господи, почему? Зачем? Но вот что я все же понял. У него есть ответ. И когда-то он этот ответ мне обязательно даст. Вот и хожу я все эти годы верою. Мы ходим верою, а не видением. И сейчас такое время, когда нам важно доверять Ему. Вот это и есть главное. Ну, а мы с вами читаем дальше и переходим ко второму стиху второй главы книги пророка Аввакума. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Вот эта концовка стиха имеет два возможных перевода – и мы с вами к этому еще подойдем. Бог хочет, чтобы люди в 21 веке вот это знали, чтобы читающий мог прочитать. Мы ведь с вами тоже хотим получать ответы от Господа сейчас, когда мы ходим верою, а не видением. Полагаю, что Бог таким образом позаботился и обо мне, и о вас. И вот, собственно, два возможных перевода или две возможных интерпретации, два возможных толкования концовки этого стиха. Здесь не только про то, что видение будет легко прочитать. Это можно переводить и так. Чтобы читающий это мог бежать. Странно, правда? На самом деле все ведь понятно. Напиши так, чтобы читающий стал посланником, скороходом, который несет добрую весть и провозглашает людям. Знаете, сегодня есть немало людей, которым, прежде чем они будут проповедовать, надо бы еще поучиться. Им надо готовиться, потому что как раз подготовки у них недостаточно. Помню, как я недоумевал. Ну, зачем мне духовная семинария? Люди ведь гибнут без Христа. Надо идти и проповедовать Евангелие. Надо идти и спасать окружающий мир прямо здесь, сейчас. Не могу я терять столько времени за партой. Так вот, я благодарен Богу за моего замечательного пастора, который сказал: «Учись, готовься, не пренебрегай учением и подготовкой». Так научитесь читать, прежде чем устремляться вперед. И прежде чем свидетельствовать, давайте будем готовы дать ответ в уповании, которое мы имеем. И об этом, собственно, пишет апостол Петр. Ну а мы идем дальше и читаем третий стих. «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Вот это очень важно. Видение относится ко времени, которое определено. То есть это время не сейчас, это время еще будет, соответственно, его нужно ждать. И мы с вами можем быть уверены, что однажды Бог ответит на все наши многочисленные вопросы. И вот это будет замечательный день. Знаете, многие, читая Священное Писание и размышляя о будущем, с восторгом говорят о грядущем небесном городе с его золотыми мостовыми, золотыми улицами. Ну, что до меня, то я как-то не предполагаю особенно присматриваться к этим золотым мостовым. Однако я очень хочу получить ответ на вопросы, которые занимают сегодня людей. Ну а пока Бог говорит мне, чтобы я ходил верой. И вот здесь, друзья, мы с вами подошли к 4 стиху. И я полагаю, что это величайший стих во всем Ветхом Завете. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». И мы с вами будем читать и разбирать этот стих уже в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.